И еще там с ними старая преподобная мать Бене Гессерит, которая утверждает, что она старый друг твоей... вашей матери. У моей матери нет друзей в Бене Гессерит. Гурни вновь оглядел зал и склонился к самому уху Пауля. «С ними Суфир Хават, милорд. Я не сумел переговорить с ним наедине, но он с помощью наших старых знаков передал мне, что работал на Харконненов, думая, что вы погибли. И он дал знать, что должен остаться пока с ними».
«И ты оставил Хавата с этими? Он сам так хотел. И я решил, что так будет лучше всего. Если что-то не так, он все равно в пределах нашей досягаемости. Если же он по-прежнему верен нам, у нас есть пара ушей во вражеском лагере».
Пауль вспомнил о вероятностных линиях будущего, увиденных им в пророческих видениях. Среди них была и такая, где Суфир Хават нес навстречу с ним отравленную иглу. Император велел ему пустить это оружие в ход против этого самозванного герцога. Стражи у входа разошлись, образовав короткий живой коридор, сверкающий копьями и клинками. В наступившей тишине был хорошо слышен посвист широких одежд и шорох песка, нанесенного с улицы в залы дворца. Падишах император Шаддам IV шел первым. Его шлем бурсега где-то потерялся, и рыжие волосы торчали во все стороны, точно перья. Монарх не успел привести себя в порядок. Левый рукав мундира лопнул по внутреннему шву. На императоре не было ни пояса, ни оружия, но величие по-прежнему окружало его, словно невидимый кокон силового поля, заставлявший всякого держаться на почтительном расстоянии. Но копья фрименов опустились крест-накрест перед ним, остановив повелителя галактики там, где приказал Пауль. Свита и спутники императора столпились позади. Мозаика ярких цветов и лиц с застывшим на них потрясением, озвученная лишь неуверенным шарканьем ног. Пауль обежал взглядом эту группу, заметил женщин, пытавшихся скрыть следы слез, халуев и прихлебателей, явившихся на Аракис насладиться победой сардуукаров и празднествами, и онемевших теперь от поражения. Увидел птичьи глаза преподобной матери Гаи и Елены Махиям, яростно сверкающие из-под черного капюшона, а подле старухи — худого, угрюмого Фейдрауту Харконнена. «Время выдало мне его лицо», — подумал Пауль. Затем он перевел взгляд дальше. Там, позади Фейдрауты, его внимание привлекло подвижное лицо, напоминающее о ловкой, изящной, но хищной ласке. Лицо, которое он раньше ни разу не видел, ни в пророческих снах, ни наяву. Но лицо, которое показалось ему, он должен бы знать. Лицо, в котором было что-то пугающее. «Почему я чувствую страх перед этим человеком?» Пауль склонился к матери и шепотом спросил. «Кто это там? Левее преподобной матери. Вон тот, опасный с виду». Джессика взглянула и вспомнила лицо, украшавшее досье из тех, что в архивах дома Атрейдис относились почти к настольным книгам. «Граф Фенринг», — тихо ответила она. Тот самый, который занимал этот дворец перед нами. Генетический евнух и убийца. «Мальчик на побегушках у императора», — вспомнил Пауль. И эта мысль была почти потрясением. Самого императора он не раз видел на бесчисленных ветвящихся путях, ведущих в будущее, но граф Фенринг ни разу не промелькнул в его пророческих видениях.
Тут же Паулю пришло в голову, что он множество раз видел в паутине вероятностных линий свое мертвое тело, но сам момент своей смерти ни единого раза. «Может быть, я не мог увидеть этого человека как раз потому, что это он убьет меня?» — пришло ему в голову. И эта мысль пробудила самые дурные предчувствия. Он заставил себя оторваться от Фенринга и перевел взгляд на оставшихся в живых сардуукаров, офицеров и рядовых. На лицах прославленных воинов дома Генац застыли горечь и отчаяние. Некоторые на миг задерживали его внимание. Кто-то из офицеров тайком озирался, пытаясь разобраться в том, какие меры безопасности приняты хозяином и нельзя ли как-нибудь, исхитрившись, превратить поражение в победу. Наконец взгляд Пауля остановился на зеленоглазой блондинке с чеканными чертами высокородной патрицианки, излучающими поистине классическую надменность. Никаких признаков слез, никаких следов перенесенного поражения, тут и спрашивать было нечего. Пауль сразу опознал ее. Принцесса самых высоких королевских кровей, дочь правящего дома, Бене Гессерит, вне всякого сомнения получившая великолепную подготовку. Лицо, которое множество раз глядело на него из будущего. И Рулан. Вот он, мой ключ. По сбившейся толпе гостей пленников прошло движение. Показалась знакомая фигура. Суфир Хават. Знакомый шрам на пол лица. Испятнанные губы. Морщины. Сутулые плечи, знаки подошедшей старости, ослабившей тело бойца. «Ага, а вот и Хават», — негромко сказал Пауль. «Не держите его, Гурни».
«Милорд?» — переспросил Гурни.
«Не держите его», — повторил Пауль. Гурни кивнул. Копье Фримана поднялось и опустилось за спиной неловко шагнувшего вперед Хавата. Покрытые сеткой склеротических жилок слезящиеся глаза изучали Пауля, оценивали его. Пауль тоже сделал шаг навстречу и сразу почувствовал напряженное ожидание среди людей императора. Хават посмотрел на Джессику.
«Леди Джессика», — проговорил он. — Лишь сегодня узнал я, как был неправ и несправедлив к вам. Вам не нужно прощать меня.
Пауль ждал, но его мать молчала. — Суфир, дружище, — сказал он, — сам видишь, я не поворачиваюсь спиной к двери.
«Во Вселенной слишком много дверей»,
— серьезно ответил Хават. «Разве я не сын своего отца?» — спросил Пауль.
«Скорее уж, ты похож на отпрыска своего деда», —
хриплым стариковским голосом ответил Хават.
«Что вся манера, что взгляд».
«Но я сын своего отца», — возразил Пауль. «И вот я говорю тебе, ты можешь потребовать в уплату за долгие годы верной службы нашему дому все, что ты только можешь пожелать. Все. Абсолютно все, Суфир. Тебе нужна моя жизнь, Суфир? Она твоя, бери». Пауль шагнул вперед, не поднимая рук. Он видел, как понимание разгорается в глазах Хавата. «Он понял, что я знаю об измене», — подумал Пауль. И он понизил голос так, чтобы его слышал один лишь Хават.
«Суфир, я говорю правду. Если ты хочешь убить меня, рази». «Все, чего я желал, мой герцог, это лишь хоть раз «Вновь встать подле тебя», — промолвил Хават.
И лишь в этот миг Пауль почувствовал, какое усилие требовалось старику, чтобы не упасть. Пауль подхватил Суфира под плечи, поддержал его, чувствуя, как дрожат мышцы под его ладонями.
«Тебе очень больно, друг мой?» — спросил Пауль. «Больно, мой герцог», — признался Хават. «Но мне теперь хорошо».
Он полуобернулся в объятиях Пауля, протянул руку в сторону императора ладонью вверх, показывая крохотную иглу, зажатую меж пальцев.
«Видите, ваше величество!» — воскликнул он. «Видите эту предательскую иглу? Да неужто вы хоть на миг подумали, что я, который отдал всю свою жизнь служению дома Атрейдис, теперь дал бы ему меньше?»
Пауль пошатнулся. Старик обмяк в его руках. Пауль узнал тяжесть смерти. В том нельзя было ошибиться, чувствуя, как обвисает безвольное, быстро тяжелеющее тело. Пауль бережно опустил Хавата на пол, выпрямился и жестом велел своей охране унести тело. Пока его приказ выполнялся, мертвая тишина навалилась на зал. Теперь на лице императора появилось выражение страха. Он ждал смерти. Ужас наполнил его глаза, никогда прежде не знавшие этой эмоции. «Ваше Величество», — проговорил Пауль и заметил, как напряглось в изумленном внимании лицо принцессы. Его слова были произнесены так, как умели лишь знающие путь Бене Гессерит, со сложными атоналиями, наполнявшие титулование бесконечным презрением. Действительно, настоящее гессеритское воспитание. Император откашлялся и произнес: «Быть может, мой уважаемый родич полагает, что держит теперь все в своих руках. Но большего заблуждения права быть не может. Вы же нарушили конвенцию, применив ядерное оружие против естественных деталей рельефа», — любезно объяснил Пауль. «Скалы преграждали мне путь, а я спешил навстречу с вами, ваше величество, дабы получить от вас объяснение относительно некоторых ваших действий.